Итак, дамы и господа, еще раз добрый вечер. Продолжается экспертный вечерний эфир на Пермском эхе. У микрофона Роман Попов, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Это рубрика «Юрликбез», и я приветствую на том конце провода, что называется, юрист Сергей Николаевич Матвеев. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте, на том конце провода я.
Да, слушайте, давайте вот с чего мы начнем. У нас тут в Перми недавно произошло довольно громкое убийство. Убили бизнесмена, 42-летнего Евгения, по-моему, Иванова. У него, по-моему, такая фамилия. И что интересно... Огромное количество медиа отреагировали на это убийство, как будто бы мы снова оказались в 90-х. Это я сужу по заголовкам. «Убит бизнесмен на Порше». Или, допустим, «Человека на Порше убили в Дзержинском районе». Как будто бы марка машины, на которой он как бы вот был, этот самый несчастный убитый человек, важнее, чем вообще все остальное, чем бы он там ни занимался. А у вас нет ощущения, что 90-е возвращаются, Сергей Николаевич?
Нет. Я объясню, почему. Вчерашний день никогда не вернется. Мы живем всегда в новом дне. А то, что мы, я имею в виду, человеки, очень любим отождествлять то, что происходит сегодня, с тем, что было вчера. Ну, так это наша, извините меня, конъективная память. Нет, 90-е не вернутся, будет хуже. В отношении того, что как сказать, медиа в большей степени обращает внимание на марку, ну, а иначе какая это тогда будет новость, если будет просто написано «убит», там бизнесмен такой. Интересно, а когда вносится некая такая большая ложка классовых различий, да, определяя, что дядька-то, видимо, был не бедный, эта новость приобретает характер интересный для большинства. А так, не сделай это, так в чем громкость тогда для СМИ была?
Вы вообще отслеживаете количество тяжких преступлений, которые на территории Перми и Пермского края происходят? Опять же,
Нет, Роман, для этого есть куча, как сказать, людей в погоны, кто за эти очень скромные потуги получает достаточно большие зарплаты, пусть они и отслеживают.
В целом, давайте просто подытожим. Ощущение того, что возвращаются времена бандитского беспредела, вот как бы этого ощущения нет. Все равно времена другие.
Времена другие, будет другой беспредел. Никто не заметил, как настал беспредел государственный, а когда настает беспредел государственный, то априори тут же все остальные сограждане, граждане этого государства полагают, что им также можно себя вести по отношению друг к другу. Одно вытекает из другого. Здесь к этому надо относиться, как это сказать, с определенной долей, в кавычках, понимания. 90-е с чего начали? Началось с того, что государство перестало выполнять принятые на себя функции. Да? Люди посмотрели, подумали, говорят, не-не-не, подожди, раз вы по отношению к нам так, ну и мы, собственно, по отношению друг к другу так же. И то, что называют 90-м, у многих вызывает вот какие-то, у кого-то трагические, у кого-то ностальгические воспоминания, смотря кто кем был в те 90-е, да? Они не вернутся, будет новый беспредел. И он будет иметь уже оттенок рыночного, потому что Россия – это сейчас не та страна, которая была в начале 90-х.
Продолжаем. Бывшая сотрудница Управления Федеральной службы судебных приставов обвиняется во взятках, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Это, я читаю, «Коммерсант» местный. Речь идет про госпожу Марданову. Значит, она обвиняется в совершении аж 40 преступлений. Вообще, надо сказать, что госпожа Марданова на сайте «Коммерсанта» сфотографирована на фоне «Эхо Москвы» в Перми. Ну, собственно говоря, явно у нас была...
Это камушек ваш огород.
Да, в гостях когда-то была. Так вот, 40 преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290, частью 1 статьи 285, частью 4 статьи 159. В общем, предполагается, по версии следствия, что она получила в качестве взяток различными суммами в общей сложности свыше 15 миллионов рублей. Слушайте, у меня сразу следующий момент. Скажите, а насколько корректно то, что средства массовой информации с подачей официального сайта прокуратуры Уже назвали имя, уже назвали фамилию, уже повесили фотографию, хотя на самом деле суда ведь еще не было.
Я полагаю, некорректно, совершенно некорректно, потому что человека, согласно даже действующей там, переписанной уже несколько раз Конституции, имеет право быть признанным виновным в совершении преступления только при вступлении решения суда в законную силу. А до этого момента разглашение его персонифицированных данных, в частности фамилии и имен и отчеств, это, ну, по моей практике, обычно специальная утечка информации из органов, которые ведут следствие. Делается это обычно либо для рапорта о том, что мы, в общем-то, не зря кушаем тот хлеб, который покупаем на ваши деньги налогоплательщика, либо второй вариант, да, это с целью привлечения, отвлечения внимания населения от более насущных каких-то проблем, как то, предположим, какие-то операции, инфляции, стагнации и перетурбации.
И все-таки, вот абзац. Реализовали преступную схему по обналичиванию денежных средств через лицевой счет ведомства, используя должностные полномочия и решение...
Взяли постановление об предъявлении обвинения, несколько абзацев выдернули и поставили в статью. Ничего тут журналистских каких-то находок даже и не пахнет.
А в целом вы сталкивались с нарушениями, да, которые вот прям тянут на преступления, совершаемые сотрудниками служб судебных приставов, когда-нибудь в своей практике?
Мы работаем очень много, к сожалению, для себя со службой судебных приставов, потому что эта система за последние годы превратилась в систему с очень часто меняющимися кадрами, и в прямом, и в переносном смысле. Очень мало людей, которые там работают долгое время, очень мало людей, которые работают на совести, очень мало людей, которые работают из каких-то соображений, там, скажем так, законных, то есть помочь людям и так далее. Это давно уже кормушка для людей, которые либо не совсем могут применить свои какие-то знания в других сферах, ну, либо госслужба тоже кормушка сейчас неплохая, потому что и зарплаты, и пенсии, и выплаты, в отличие от предпринимательских каких-то усилий, да, ничего не требуют. Да, мы сталкиваемся, сами никогда на такие вещи не идем в своей деятельности, но когда мы пишем заявление о привлечении даже к дисциплинарной ответственности, там, ввиду явных пропусков сроков, ответов на те или иные обращения, либо некорректного ведения или необоснованного затягивания исполнительного процесса. Поверьте, несмотря на кучу судебных решений в практике моей, моего коллеги, компаньона, ни одного решения вышестоящего руководства о привлечении судебного пристава-исполнителя к ответственности не было. Заметьте одну удивительную вещь. У них все преступления выявляются не их службой безопасности и вышестоящим руководством, а сторонними организациями типа СК и милиции, что говорит о отсутствии всяческом внутреннего самоконтроля в этой организации.
Количество рассмотренных дел и материалов в судах Прикамья выросло по сравнению с прошлым годом на 22%. Я бы даже сказал на 23%, если уж округлять, 22,8%. Об этом сообщил председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин. Он выступал на президиуме. Фактическая нагрузка на одного судью в первом полугодии составила 222 дела и материала. Это много?
Много. Это очень много. Но это означает только одно, что не готов смотреть, надо смотреть разделы, то есть статистических данных, какие именно категории дел находятся.
Я сейчас расскажу, секундочку. Вот, возможно, да, вам поможет. Подавляющее большинство, 556 268 дел и материалов, было рассмотрено в порядке гражданского и административного судопроизводства. Это примерно 79% от общего количества рассмотренных дел. Общее число уголовных дел первого полугодия составило примерно 7% от общего количества рассмотренных дел. Вот примерно так.
Ну, собственно говоря, это свидетельствует об одном, что 70, там с чем-то процентов административки и гражданских тоже надо делить. А сколько административки, а сколько из них было вынесено заочно, когда не судья даже там печатает решение, а помощник или секретарь, а она лишь только подписывает. И поэтому такие нагрузки в виде подписи, они в основном ложатся на лиц, обеспечивающих деятельность судей. В то же время в нашей практике необоснованного затягивания судьями рассмотрения дел сплошь и рядом, под любым предлогом, не хватает чего-то, извините меня, откладывают. Откладывается это обычно на месяц. И у нас уже, мы когда-то хвастались быстротой судопроизводства, там, сравнивая себя с Германией, Францией, где там длительные судебные производства, да. Сейчас мы с ними сравнялись, у нас годами тянутся гражданские дела из-за того, что какая-то сторона подаст суд, а потом раз в полгода какие-то бумаги не приносят. При этом сколько судье ты не заявляешь ходатайств в отношении того, что, извините, сторона, ссылающая на доказательства, должна их представить. Ну, это никакого действия не имеет. Поэтому здесь вот эта статистика в отношении нагрузки, она больше носит характер такого эмоционального посыла, как тяжело судьям. Ну и, собственно, я подытожу так. Ну, каждый ест свой хлеб. Кому-то, если что-то не нравится, это значит, что хлеб, в общем-то, оказался более тяжел, чем предполагалось. Из этой вот статистики я не вижу людей, я не вижу, что происходит с точки зрения увеличения числа преступлений, либо увеличения тяжких преступлений, на какой почве, по каким основаниям. То есть вот здесь должна быть вестись серьезнейшая аналитическая работа. Ну, опять-таки, на мой взгляд, это сейчас отходит на третий, четвертый, пятый план. Главное иметь некие показатели для того, чтобы в очередной раз увеличить штат, увеличить численность и тем самым, собственно, опять эту проблему уже несовершенства нашего законодательства задвинуть на второй план.
Продолжаем рубрику «Юрликбез». Сергей Николаевич Матвеев, юрист, с нами на связи. А следователь по делу бывшего вице-премьера Ильдар Салахиев стал адвокатом. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Пермского края 12 июля приняла решение о приеме новых членов. Среди них вот как раз Ильдар Салахиев. Он принес присягу адвоката. До недавнего времени, напомню, занимал должность следователя по особо важным делам 2-го отделения по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Вот, скажите мне, пожалуйста, Сергей Николаевич, неужели вот именно так пополняются ваши адвокатские ряды? Я почему-то был уверен, что адвокат – это как бы тот, кто с рождения адвокат, нет?
Нет, с рождения – это человек. И все человеки с рождения одинаковы. Две руки, две ноги. Ну, за исключением патологических каких-то случаев. Именно так. Ваш погорный слуга 2 года был членом как раз-таки этой квалификационной комиссии Пермской палаты адвокатов. И за те там 24 или, ну, я, может быть, был чуть меньше, 22 или 20 заседаний ежемесячные, я насмотрелся всяких кандидатов, которые когда вызывали смех, когда вызывали гнев, а когда вызывали полное недоумение. Ты зачем сюда пришел? Вот. Таких, как данный товарищ, тоже очень много было, потому что, собственно, куда им еще идти? Ну, наступила у человека пенсия. Сидеть по 12 часов в кабинете, заниматься расследованием и писать отчеты, ну, наверное, действительно устал уже. Ну, и какой у него выбор? Кому он нужен как юрист на предприятии? Он ничего не знает. Кому он нужен как частно практикующий юрист, вот как мы? Я не адвокат, здесь очень четко. У меня статуса нет адвоката. Это ж надо ножками добывать клиентов, это надо же доказывать клиенту, что ты на что-то годен. А обычно такие люди это не умеют, не знают или не хотят, считая ниже своего достоинства.
А вообще, хорошие адвокаты получаются из бывших следователей?
Разные. Сразу же говорю, но подавляющее большинство отвратительно плохие. Разные. Я встречал тех, кто ранее работал в органах прокуратуры, в органах милиции, СК, тогда еще, там помню, даже налоговая полиция была, адвокатов, которые замечательные были адвокаты, и грамотные и начитанные, с хорошо поставленными дикциями и речью, и с пониманием, чем отличается адвокат от любого другого участника там, производства, да, юридического суда и на предварительном следствии. Разный, но подавляющее большинство. Что требовать от людей, которые 20 лет занимались расследованием, ну, кто чем? Кто-то краж, кто-то убийство, кто-то грабежей, кто-то мошенничество. И тут к ним приходит там, человек и говорит ему, что у него проблема в сфере там, семейного права, в сфере договорного права. О чем с ним беседуют? Они все полагают, что книжечку взял, почитал, и ты все знаешь. Так не бывает, это не чудеса. Так вот, в квалификационной комиссии, когда мы работали, представляете, там структура, то есть человеку даже дают возможность пользоваться литературой для подготовки ответов на те вопросы, которые задаются. Они даже этого не умеют делать. А сделав, переписав статьи, я не имею в виду конкретного этого человека, а большинство кандидатов, они не могут через 3 дня вспомнить, что написали без этих бумаг. И смотришь на это и думаешь, коллеги, мы куда катимся? Мою позицию в отношении того, что сейчас принимают в палату абы кого и абы как, знал и бывший губернатор Максим Решетников, с которым меня выдвинул в эту как раз-таки комиссию с просьбой разобраться, что там и как происходит. И знал нынешний губернатор Дмитрий Махонов, потому что я неоднократно ему еще, когда он не был губернатором, заявлял, что адвокат на сегодняшний день – это непонятно кто, непонятно как. Это не человек, который твердо понимает, что он защитник, а уже потом все остальное, а человек, который понимает, что он пришел как-нибудь подзаработать больше денег, а в отношении того, каким образом и как. У каждого свой путь.
Ну что ж,
извините, так немножко эмоционально, но затронули за живое.
Да, понимаю. Слушайте, я старался. А все, друзья мои, время наше вышло. Это была рубрика «Юрликбез» и юрист Сергей Матвеев, постоянный эксперт этой рубрики, был с нами на связи. Сергей Николаевич, спасибо вам большое. Обязательно свяжемся еще.